Нам-то надо начать. Большая часть зала заполнена. Надо начать. Меня зовут Михайлова Мария. И я сегодня буду вашим лектором. На данный момент, вот сию секунду, у нас есть такой небольшой переломный этап в интенсиве. У нас закончилась первая трехдневка и начинается вторая трехдневка. У нас был перерыв. И, ну, сейчас я говорю, конечно, какие-то совершенно очевидные, всем понятные вещи. Но, тем не менее, мы всегда обо что-то, ну, там, маркируем свою жизнь. А, и вот сейчас есть вот такой маркер. Первая трехдневка закончилась, вторая началась, и был перерыв. Почему я начинаю еще и акцентировать не только на том, что было первая трехдневка, но и на перерыве? Потому что в этот день, вчера, терапевты не виделись со своими клиентами, тренера не виделись со своими участниками групп, супервизоры не приходили на терапевтические сессии. Ну, то есть вы были в некой разлуке друг с другом. А до этого у вас были уже хоть какие-то отношения. Когда вы познакомились, когда вы посмотрели друг на друга, вы уже более-менее знаете по именам участников своей группы, даже иногда процесс групп знаете участников. И, в общем, для вас это уже какие-то ваши люди на интенсиве. Вы же уже можете сказать, это из моей группы, а тот не из моей. Ну, то есть, вот уже вот такая дифференциация вполне себе наступила. И вот моя лекция сегодня будет касаться вот этих двух аспектов. Когда у нас что-то есть, и когда у нас чего-то нет. И чего-то нет – это тоже психический феномен, который нам надо каким-то образом пережить. Что вчера у вас не было терапевтической сессии. Ваш терапевт, которого вы сами своими руками на этой сцене выбрали, он к вам не пришел. Вы остались в одиночку тут со всеми этими процессами, которые вас впечатляли 3 дня. И вот у нас есть вот такая дыра в отношениях. И ее тоже надо было как-то пережить. Понятное дело, что, возможно, кто-то и не заметил, а кто-то сказал, черт, вот только сейчас с утра меня догнало. О чем я тут вот там сидел и ныл 3 дня? Вот сейчас бы мне мою Олечку на час, на 50 минут, и я бы ей все сказал. Но надо как-то дотерпеть, потому что Олечка в Ереване, в музее письменности. И она занята какими-то своими делами, и главное, совершенно не заботится о вас. Вот то, как я сейчас обрисовываю цель сессии и ее смыслы, я могу развернуть еще гуще, еще плотнее положить эти маски, для того, чтобы дать название. Я хотела бы сейчас говорить о различии переживаний работы горя и работы меланхолии, работы депрессии. Это, ну, такие, ну, серьезные феномены, серьезные понятия. Почему я начинаю говорить о горе, почему я начинаю говорить о депрессии? Ну, и это такие огромные слова. Мы не каждую у себя сейчас можем сказать, я в депрессии или я в горе. Нет, скорее это такие психотерапевтические феномены, которые имеют такие довольно яркие названия, потому что они на самом деле выражают что-то, как наша психика взаимодействует с какой-то утратой, с каким-то отсутствием, а не только с отсутствием. Вот если переходить на гештальтистский язык, то мы все знаем нашу теорию контакта. Ну, вот это вот наша кривая, когда у нас есть сначала какая-то недифференцированная часть, мы не понимаем свою потребность, потом она для нас немножечко актуализируется, выписывается. Мы начинаем обращать внимание на что-то вовне, потому что, как нас гештальт-подход учит, что обычно у нас объект удовлетворения нашей потребности лежит за рамками нашего тела, за рамками нашей психики. У нас начинает подниматься возбуждение от того, что наша потребность не удовлетворена, и от надежды на ее удовлетворение. Мы доходим до некого пика, когда мы находим объект, каким-то образом захватываем его, взаимодействуем с ним, удовлетворяем свою потребность, и наша энергия начинает идти на спад. Во всех базовых программах все ваши тренера говорят вам о том, что у человека в психике одновременно проистекает бесконечное количество вот таких коротеньких, вот этих вот маленьких возбуждений и циклов контакта. У нас есть какой-то огромный на пол жизни, который тянется и идет, и длится. У нас есть всякие. Какие-то более значимые, какие-то менее значимые. Ну, то есть, если мы сейчас там находимся в этом зале и понимаем, что на улице, ну, вот уже просто рождественская сказка какая-то, а я прибежал, куртку скинул и думаю, нет, что-то зябко, и надо ее на себя обратно надеть. Все, по идее, какой-то крошечный цикл опыта у вас завершен. Вы обнаружили то, что вам прохладно, нащупали куртку за спиной у себя, натянули ее на себя, потребность удовлетворена. Бинго! Вы молодцы. Но на самом деле может так случиться, что вы прибежали, повесили свою куртку вон там в заднем ряду, а потом вам подружка ваша сказала: «Ира, иди ко мне, у меня здесь место в первом». Вам зябко, но ваша куртка на шестом. И что вам делать? Ну, сидите, мерзнете. Ну, то есть, вот так вот ровненько, гладенько и чудесненько цикл опыта вот этого не может быть завершен. Ну, так случилось. Такова жизнь. И также у нас и в нашей жизни, что все наши вот эти бесчисленные циклы опыта могут находиться на разном этапе удовлетворения, а некоторые оборваны. Ну, что-то так случилось, что вот был объект, было много надежд, связанных с ним, но что-то пошло не так. И помню представление интенсива, когда вы говорили про совершенно экзотические города, в которых вы теперь живете. Я думаю, что огромный процент людей здесь только что пережили расставание со своим прежним местом жительства. Кто-то в группах говорит о том, что там просто уехал на 2 недели от семьи, кто-то говорит о том, что он похоронил кого-то из близких, кто-то говорит о том, что он поменял работу и так далее. Но вот был кто-то или что-то, с чем вы вот так вот плотно взаимодействовали в надежде на счастье и удовлетворение, но дальше что-то пошло не так. И вы в разлуке, в расставании, или не просто в разлуке, вы уже вот в том состоянии, когда не будет встречи никогда. Я не знаю всех ваших историй, но я предполагаю точно, что какое-то количество народа здесь есть. Ну вот, те, которые вынуждены прощаться с чем-то или с кем-то. И вот сейчас я приблизила тему лекции к некой вашей буквальности. Ну, когда я сказала, что, ребята, она к нам всем очень хорошо относится. Ну, потому что и время такое, и жизни у нас идут, и мы всегда что-то обретаем, что-то теряем. Но также я буду и говорить вот о чем, что мы приезжаем, у нас 150 человек, у нас невиданное поле возможностей, потрясающие тренера, клевые супервизоры, очень внимательные терапевты, и клиенты тоже, наверное, внимательные. И вот все это великолепие, вся вот эта масса возможностей поиметь для себя интересные отношения, которые вас как-то будут раскрывать. Понятное дело, что мы встречаемся с какой-то новизной, а в нас начинает резонировать некий прошлый опыт. И вполне вероятно, что у каждого вот этот опыт, но он той или иной степени драматичности. когда мы можем говорить о том, что, ну, я же знаю дату финала интенсива. Все, вот это вот 10 число есть, мы все разъедемся. Что вот эти вот 9 дней? Ну, это вот чушь собачья. Зачем я буду вообще с этими людьми встречаться? Ну, как-то так вот глубоко, по-серьезному, по-взрослому. 9 дней. Это не, ну, ну что? И тогда мы задаем себе вопрос, а почему такой выбор? Ну вот почему вот эти 9 дней списаны со счетов? Или наоборот, мой прошлый опыт говорит о том, что я вот там просидел сначала 2 года там, дома с ковидом в изоляции, а потом у меня начались какие-нибудь релокации, мобилизации, все что угодно. Я вообще был долго без людей. А тут 150 человек. И, в принципе, мне ничего не остановит, там, ну, как-то за эти 9 дней практически со всеми перезнакомиться. Кого не съем, того понадкусываю. Но это тоже какой-то выбор. И вопрос, откуда он у нас происходит? Как мы выбираем, приближаться или отдаляться? Надеяться на что-то или не надеяться? Ну и понятно, что я утверждаю, что наша прошлая история... Ну, конечно, она фонит на то, как мы сейчас осуществим выборы здесь, на интенсиве. И вот где будет виден этот выбор? Будет виден в группах, будет виден на терапии, будет виден в супервизии, будет виден просто в том, как вы ложитесь вечером спать. А вы, например, там пишете долгие, грустные смс-ки своим родным и близким про то, как вы скучаете. Или наоборот. А вы там что-то черканете, там, а, у меня все окей, нормально. Да, и родные и близкие вообще не знают, что тут с вами, что тут происходит. Все это некий дизайн того, как вы начинаете вступать в отношения. И мы как будто очень далеко ушли от вот этой заявленной темы про то, что у нас разговор должен идти про депрессию и горевание. Но то, как отгореваны все ваши неудачи, я смею вас заверить, дает и рисунок, и дизайн того, как вы вступаете в отношения. Ну, если у вас драматичная судьба, если вы пережили много боли, много грусти или переживаете сейчас, а тут перед вами море возможностей, то... Как вы думаете, будут эти возможности вызывать у вас больше любопытства или больше тревоги? А если к вам еще и все пристают и говорят, ну давай, давай, иди к нам. Я думаю, что бессознательно совершенно точно, если у человека есть такой сложный, тяжелый опыт там, грусти и расставаний, он будет очень осмотрителен. Ну, либо не осмотрителен, либо просто будет ну, таким пугливым. Так вот, то, как мы вступаем в новые отношения и то, как мы получаем из них какую-то себе питательность и пользу, сильно зависит от того, какие отношения у нас есть с работой горя. И если, ну, вот я люблю какие-то прямые конкретные вещи говорить. Работа горя – это тьфу. Ну, то есть она проста. Понятно, алгоритм совершенно элементарный. У вас есть какой-то объект, с которым вы в отношениях привязанности. Он исчезает. Вы испытываете страдания, потому что любой объект выбирается для удовлетворения потребностей. Исчез объект, надежда на удовлетворение потребностей стала меньше. Что у вас наступает? Фрустрация. Пока вот просто механистично все. Что вам надо сделать? Вам надо все эти ваши надежды из этого образа, этого объекта забрать обратно к себе, как деньги из развалившегося банка, положить их дома в тумбочку. Ну, потому что вы еще не знаете, все банки треснули в этой стране или нет. Инвестировать, вот, ну, там, это такая давняя фраза, она интуитивно будет понятна. Вот то либидо, которое было контактировано в объект, вы должны вернуть на свое эго. Я понятные вещи сказала, логично, да? Хотя вы не поняли ни слова практически. Ну, неважно. А вот это интуитивно ясно, что в тот момент, когда вы лишаетесь связи, вам больно, но вы начинаете разворачивать всю эту энергию вот этих отношений, которые закончились, в себя. Потом вы подержали свои деньги в тумбочке. Они не приносят вам никакого роста и никакого удовольствия, потому что деньги в тумбочке только определенным людям приносят удовольствие. Обычно их неплохо было бы тратить на какие-то свои развлечения или нужды. И вы опять начинаете вовне искать объект или хороший крепкий швейцарский банк для того, чтобы проценты капали. Все. Это вся работа горя. Больше ничего в этом нет. Что может пойти не так? А что-то может пойти не так. И вот когда происходит провал вот этой простой, спокойной схемы работы горя, простой, но не безболезненной, вот в этом существенная разница. Работа простая, но не безболезненная. Вот там, еще Фрейд, основатель вообще науки о целении душ, говорил о том, что если мы погружаемся в меланхолию, или так называлась раньше депрессия, то это провал работы горя. Что мы не смогли вот так спокойно, поэтапно все это пережить. И понятное дело, что вот ровно об этом я и говорила. Когда мы появляемся перед какими-то возможностями, например, завести много отношений на интенсиве, то какие-то вот эти депрессивные струнки нашей души могут начинать резонировать. И что вот в этой работе куря могло пойти бы не так? Я не буду сейчас читать лекцию о том, каким надо быть. Я читаю лекцию, в принципе, на интенсиве, и это обучающий проект. И, может быть, я надеюсь, сейчас будет какое-то количество подсказок для терапевтов и для супервизоров. Клиенты могут просто наслаждаться моим голосом. Для того, чтобы понимать, что мы не должны быть здесь идеальными. Мы должны быть здесь замеченными. В каких-то своих непростых и, может быть, чуть-чуть не так идущих процессах. Что может пойти не так в работе горя? Вот я начала говорить о том, что есть некий объект, который всегда лежит за рамками нашей психики, который является таким посылом на удовлетворение какой-то нашей потребности. Это может быть одушевленный человек, это может быть одушевленный код, это может быть какая-то идея, это может быть какая-то вещь, все что угодно. Я, например, вот очень сильно привязана к своей машине, к своему коту, к своему дому, к своим друзьям. Это все для меня довольно серьезные и значимые объекты. И я их люблю. Простая фраза. Мне нравится с ними быть. Мне нравится, как они находятся со мной. Мне нравится, когда мой кот вечером приходит ко мне в кровать, когда я читаю книжку на ночь. Но это такое чудесное, милое состояние. Мне нравится, когда я еду куда-то на своей машине. Это довольно плотные отношения привязанности. И вот есть другой. Но вот в этом месте уже может закрасться нечто, что не позволит нам спокойно расстаться с этим другим. Ну или неспокойно. Ну, может же быть такое, что моя машина уже окончательно состарилась. Может. А я могу, например, не питать каких-то очень сентиментальных чувств к этой тачке и сказать о том, что, слушай, ты уже пожилая машина, куплю-ка я себе новую понтовую, и не буду сильно переживать про то, что я предала старого давнего доброго друга. Я же могу расстаться? Могу. И вот для того, чтобы мне расстаться, или чтобы машина от меня вот по этой старости ушла, мне надо иметь любопытное представление об этом другом. Что она должна быть от меня отдельно. Вот мы заходим в такое немножечко сновидческое поле сейчас. Ну как это другой, как я могу быть вместе с машиной, как другой может быть частью меня. Но мы регулярно же, когда мы обсуждаем какие-то теории психотерапии, говорим про вот эту сепарацию, про эту отдельность, про отдельный образ «я». Что это значит? Что такое другой, когда он по-настоящему другой? Попробую привести пример. Вот, ну, там, я в какой-то там напряженной точке отношений со своей подругой. И жалуюсь вам вечером за там бутылочкой коньяку. Какая зараза у меня подруга? Как она там вот не обращает на меня внимания? А вот она там куда-то уехала, мне ничего не пишет оттуда и так далее. И я в полном ощущении, что моя подруга должна быть идеальной. Вот важные слова, что ее психика должна быть идеальной. Она должна очень точно чувствовать мои потребности. Она должна вовремя успевать. Вот в этих потребностях написать мне смс-ку. В этой смс-ке должны быть ровно те слова, которые мне очень помогут рассказать ей, что у меня происходит. Ну, то есть она должна быть идеальной для отношений со мной. И вот в этом месте, когда мы предполагаем, что психика другого человека... Ну, в таком неком эмоциональном, Жень, тяжко, в неком эмоциональном обслуживании меня, это то, что как раз в гештальт-подходе и называется слиянием. Я условно допускаю, что психика другого человека другая, но считаю, что функционировать она должна для меня. Ну и когда мы вспоминаем вот эту вот великую молитву гештальтистов, что ты это ты, я это я, там если нам не удалось встретиться, этому нельзя помочь, а если удалось, то и хорошо. Вот эта история про выход из слияния, что другой может оказаться еще более сумасшедший, чем вы. Он может быть не выспавшимся, расстроенным, а просто в безумии находиться. И он сейчас вообще не для вас. И если вам удалось поймать его на завтрак, слава Богу, и вы с ним посидели и хорошо провели время. Вот это представление о другом. Но так наша психика чудесно была устроена не всегда. Мы были когда-то очень маленькими. Мы были настолько маленькими, что мы вообще не понимали, где мы оказались. Ну, то есть, вот мы в своем состоянии младенчества не понимали ни кто я, ни кто этот объект перед нами. И вот для того, чтобы как, хоть как-то там начинать ощущать себя, вот этот другой, который сейчас будет называться мамой, делала ровно то, что я сейчас вам описала. Она была матерью с большими белыми крыльями. Как только она догадывалась о какой-то нашей потребности, она ее моментально удовлетворяла. Мы начинали хныкать, она подтыкала нам одеяльце. Мы начинали конючиться и причмокивать ртом, она давала нам грудь. Вот то, как мама нас замечала, она давала нам представление о себе самом. Как только моя потребность удовлетворена и распознана, разгадана, у меня есть ощущение, я есть и я в благополучии. Так работает человеческая психика. Но из-за того, что мамы наши, какими бы они чудесными ни были, не всегда вовремя могут подоткнуть одеяло и достать нам там бутылку из не знаю, там, кастрюлю с теплой водой, чтобы нам подогрели там яблочное пюре, происходит маленький крошечный зазор фрустрации нашей потребности. И мы какое-то время выдерживаем состояние неудовлетворения. Мы можем в это время орать, можем напряженно там насупившись ждать и смотреть, как мама совершает эти манипуляции на кухне. Неважно, нам все равно приходится потерпеть. И вот когда у нас есть баланс фрустрации и удовлетворения потребностей, в этот момент наша психика начинает расти. Только таким образом она никогда не растет в перекосе только во фрустрацию или в только удовлетворение потребностей. И вот когда наша мама делает нас вот настолько для себя самих реальными, что мы уже начинаем понимать, что такое голод или что такое холод, наши психические функции растут. И в конце концов, к какому-нибудь году или полутора, когда мы видим в руках мамы, как она режет яблоко, мы уже можем сказать «дай». Или, например, сказать «не хочу». И это, ну, говорит только об одном, что я уже хорошо ориентируюсь в своих потребностях, когда я говорю маме на яблоко «дай» или «не хочу». И вот, по сути дела, я описала вот такое формирование, когда я понимаю, что есть другой и есть я. И вот представьте, если в этот момент что-то происходит с этой связью. Ну вот каким-то образом мама исчезает. И там чудовищная картина, ребенок оказывается в детском доме. Вот как вы думаете, что будет происходить с младенцем? Не, понятно, что мы говорим о ранней детской сепарационной травме. Погромче. Слишком много фрустрации. Это правда.
Ему придется адаптироваться.
Да. Ему придется быстро адаптироваться. Это правда. Как вы думаете, способен этот ребенок на переживание горя? Почему? Ну, то есть мы говорим о том, что он, с одной стороны, вот только-только сформировался как личность, но с другой стороны, он настолько не самостоятелен, что выжить ему практически вот в одиночку, причем выжить психически, потому что кормить его в детском доме будут. Одевать и мыть его в детском доме будут. И вот этот вот феномен госпитализма, когда по какой-то причине вот, вот этой любви маминой не вложено в этого ребенка. Просто выполняется какой-то первичный холдинг. Я не думаю, что ну, есть много таких людей ну, вот там, в обществе. Обычно все-таки наше общество гораздо благополучнее. Но, тем не менее, иногда они встречаются вот с такими ранними сепарационными травмами. В этом моменте, конечно, еще невозможно никакое горевание. Совершенно. Но, если все-таки все прошло благополучно, и ребенок растет дальше, и мама инвестирует и инвестирует свою любовь в него, а это значит только то, что все больше и больше ребенок начинает узнавать, какой он есть. Что он любит, что ему интересно. И вот таким образом, ну, там, пусть мы дорастим его уже до подростничества, а может быть до 3 лет, когда он уже может говорить что-то «я сам». Говорит, хватит, не надо мне завязывать ботинки, я сам. Ну, то есть ребенок уже способен вполне себе на отвержение. И вот происходит какой-то чудесный момент, когда ребенок может активно выражать недовольство своим родителям. И при этом предполагать, что родитель тоже может оказаться им недоволен. И выдерживать это. А выдерживают дети это только в одном случае, если это выдерживает родитель. Ну, как это происходит в 3 года, когда ребенку чего-то не дали, а экспрессии там много, и никаких моральных качеств и выливых в том числе. Он подбегает к маме и начинает ее своим детским ботинком бить по ноге с воплями о том, что «мама, ты плохая». Ну, почему-то что-то она ему не дала. И вот в этот момент, если мама искренне обижается на ребенка и всерьез считает, что ребенок ее видит плохой, и разрушается от горя, что она вырастила такое мерзкое дитя, или говорит о том, что она никудышная мать, если даже родной сын уже в 3 года ей говорит о том, что она плохая, ну то есть как-то она, ну, поверила в это. А должна была бы не поверить, а просто понять о том, что ребенок серьезно фрустрирован. И совершить работу, которая называется утешение. И помочь ему пережить вот тот облом, когда она что-то ему не дала. Ну, например, там, не знаю, конфет перед обедом. А он прям неистовствует и кричит: «мама, ты плохая, дай, дай, дай». Вот возможность пережить, что тебя кто-то видит плохим, возможность пережить, что кто-то, правда, себя ведет довольно обидно, это второй этап. Когда мы можем не быть вот в этом конкретном удовлетворении. Мама меня кормила, мама мне называла мои переживания, значит, со мной все хорошо, и я хороший. Это первый этап. А второй этап, когда мы можем выдержать большое количество фрустрации в отношениях. Когда мы можем выдержать мамино несовершенство. Что она пообещала, что она отправит меня там летом в лагерь к ребятам, а потом пришла и сказала: «слушай, дружочек, курс доллара так подскочил, что поедешь ты только к бабушке». Облом, облом. А мама смогла справиться с переживаниями сына и говорить о том, что «хорошо, я напишу твоим там двум одноклассникам, может быть, они тоже с тобой поедут в деревню». Он говорит: «так, отлично». И вот это состояние, когда другой амбивалентный, он и не тотально хороший, и не тотально плохой. Если оно достигается, то шанс на работу горя повышается 100-кратно. Как вам кажется, если вот в этот момент происходит сепарационная травма, сепарационная разлука, когда много амбивалентности, когда ребенок уже активный, когда он может говорить, что ему что-то нравится, что-то не нравится. Мама не все его потребности закрывает, иногда говорит: «ничего, перебьешься». Как вы думаете, что здесь будет? Какая картина горевания, утраты объекта будет здесь? Отрицание. Я слышу правильно? Отрицание. Это уже можно пережить. Хорошо, да, согласна, это уже можно пережить. Но пережить это можно, и обычно это переживается, с очень любопытными спецэффектами. Если мы говорим о том, что кто-то может оказаться плохим, или я могу оказаться плохим, и в этот момент объект исчезает. И вот в этом месте, когда мы будем видеть динамику, ну, вот, пациент, у клиентов психики примерно с травмами, вот в этом месте мы будем видеть много вины. Почему исчезает объект? По какой угодно причине в мире много разных фигней, которые может нас разлучить. Вот. Я привожу примитивные примеры разлуки с матерью, потому что иначе как я вам могу описывать, как формируется то, что должно закрыть эту дыру горя. И вот вместе вот этой сепарационной травмы, точки, мы будем видеть много вины. Потому что у меня всегда есть сомнения, я же довольно активное существо, я же могу что-то делать не так, что меня покинули, из-за того, что я что-то делал не так. И вот здесь начинается уже вот эта высокая психотерапевтическая кухня, когда у нас в психике начинают крутиться фантазии. Мы травмируемся не об какую-то конкретную, не об какое-то конкретное событие. Мы можем травмироваться об собственную фантазию. Что нас покинули из-за того, что я плохой. И в этом случае, если наши отношения с родителем были вот в этом пике амбивалентности, то сепарация от такого амбивалентного объекта всегда очень затруднена, потому что она всегда сопряжена с большим количеством вины. По сути дела, хорошо и надежно сепарироваться можно только от очень хорошего, однозначного объекта. Ну, потому что его можно легко и спокойно отгревать. И он всегда оставляет надежду на то, что будет еще какой-то хороший объект. И вот, если мы видим, когда нам там наши пациенты или наши клиенты говорят о том, что я всегда в этой жизни все порчу, мне никогда не везет, никогда отношения не будут настолько чудесными, чтобы я мог на них понадеяться на всю жизнь. Или вообще ничего не говорят. Просто они сидят с нами милые, тактичные, аккуратные, не очень нас пуская вглубь и внутрь. Вот, скорее всего, в этой клиентской динамике мы должны видеть много злости и много вины. И вот эта сцепка злость и вина тоже будет иметь довольно любопытную конфигурацию. Уже давно не читала Перлза, но недавно перечитывала Фрейда, и у него есть любопытная фраза. Он говорит: тень объекта ложится на эго. И что это значит? Что вот когда мы имеем представление о нашем значимом другом, и они такие амбивалентные, он не всегда для нас, он нас на что-то обламывает. Мы говорим, что ты так обходишься с нами, потому что ты нас не любишь. Или я виноват, я не, для тебя недостаточно хороший, иначе бы ты меня любил. И вот этот объект внутри нас постоянно с нами спорит, достаточно ли ты хорош для того, чтобы тебя любить. И вот если для нас этот объект не хорош, если он нас фрустрирует, он у нас вызывает много ярости каким-то своим несоответствием, вот в этом месте может произойти вот эта инверсия, что я начинаю атаковать себя вместо того, чтобы атаковать объект. И вот когда я только начинала лекцию, начинала говорить о том, что у нас были не только 3 встречи, но у нас был еще и один перерыв, то мы можем говорить о том, что наш терапевт тоже был там, заслужил отдых, и он тоже хотел сходить в музей письменности в Ереване. Все это понятно. Но куда девать то количество злости, когда он был очень нужен мне во время моих переживаний? И вот мы говорим вот об этой амбивалентности. С одной стороны, я все прекрасно понимаю, он другой, потому что у нас уже сформировано вот это представление о другом, как об обладающем собственной волей. Но тем не менее, наша нужда всегда должна нам дать какое-то количество злости. И вот, скорее всего, все люди тактичные. Никто не будет говорить о том, что у тебя был выходной, ты меня бросил. Да нет, конечно. Просто ваш клиент на 3 минуты опоздает на сессию. Просто он пройдет мимо в столовой, мимо вас так, что он, как будто он вас не заметил. Будет совершена вот эта бессознательная работа аннуляции, что вас нету, не было и не надо. И если вы будете внимательны вот этим проявлениям, то вы начнете разглядывать вот в этой клиентской динамике вот эту работу ярости на вас. За то, что вы не расслышали, недопоняли, не вовремя встряли. И как только вся эта ярость, вся эта злость на то, что вы не соответствуете, что вы с одной стороны сидите вроде тут, а какого хрена вы сидите, если вы не понимаете меня? Ну, спасибо, что сидишь, ну сколько мы еще так просидим? И вот эта амбивалентность, если будет легализована, и вот эта любовная часть привязанности, и вот эта агрессивная часть, когда вам выскажут, ну давай уже, ну пошевели своими мозгами, ну дай мне что-нибудь. Вот это то место, которое практически защищает нас от того, чтобы свернуть всю нашу психическую энергию внутрь себя. Пока мы теребим своего терапевта, пока мы теребим своих одногруппников, наша психика общается вовне, а значит, нет депрессии. Пока мы чего-то от окружающей среды требуем и не замкнули этот контур психической жизни на себя, у нас есть шанс не быть в депрессии. Поэтому, если мы сейчас немножечко в таком подавленном состоянии, мы не очень соблазняемся на всех вокруг. Да, и у нас есть вот этот депрессивный привкус, небольшой флёр, то, скорее всего, надо подходить к тому, чтобы быть, ну, довольно капризным. А у меня там последние 3-4 минуты, и я договорю. Про гость сказали. Про вину сказали. Про претензии сказали. Разворачивание наружу агрессии. Все, тогда, наверное, я и подытожу. А вот для того, чтобы работа горя, и давайте мы к ней вернемся из депрессии, была совершенной, нужно всего два условия. Это отношения должны быть объектными, другой для вас должен быть другим. И второе, мы должны уметь выдерживать разлуку. По сути дела, все. А работа траура, работа горя – это всегда воспоминания, любовные переживания, ритуалы. Выход из депрессии – это всегда обнаружение другого во всем его противоречии. А поднимание полюса благодарности за то, что он был с нами и подарил нам какое-то количество чудесных моментов привязанности. Выражение злости и ярости за то, что он оказался несовершенным и нас покинул. Опора на себя, что мы вполне взрослое, сильное существо, которое не является с дефицитами эго и не зависит от чужой психики настолько, чтобы не выжить. И в конце концов, когда я отгорю эту разлуку и расставание во всей ее там, амбивалентности, я могу себе выбрать новый, более-менее хороший объект для того, чтобы продолжать его любить. И в моей жизни были все-таки любовные переживания, и душа моя согревалась изнутри. Вот, по сути дела, если совсем схематично, то вот так. Вы вступаете в фазу контактирования, вы определили свои потребности, и понятное дело, что угроза пойти вот в это депрессивное невзаимодействие у вас сейчас наиболее высокое. Вот я вас прошу обращать внимание на все свои мановения души. Есть ли у нас 2 минуты на вопросы?
3 минуты
на вопросы. Можете спрашивать совсем простые вещи. Может быть, что-то там.
Я действительно не понимала, как разворачивать
если ты в терапевтической позиции, то, в принципе, ты можешь замечать, каким образом твой клиент... Сейчас придумаю, как это сказать. С тобой или в своей личной истории вот ту фрустрацию, которую он мог бы переживать довольно бурно и ярко, снижает уровень вот этой ярости таким-то, ну, вот этой какой-то меланхолией про то, что мир несовершенен, да, все это, конечно, очень грустно, я не понимаю, когда я еще могу быть счастлив. Ну, то есть там могут быть темы и вариации вот этой, вот этого углубления в грусть, какими угодно, они индивидуальные. Да, вместо, это не то, что этой яростью нужно как-то разнести эту ситуацию, она должна быть просто на одной или двух сессиях проявлена, с ней просто надо побыть, как с ребенком, который потом нарыдается, наорется, выдохнется, утешится и уснет. И после того, как эта ярость, чувства, они вообще любят быть выраженными. Но не факт, что эти чувства должны как-то серьезно влиять на ситуацию, что из них надо что-то требовать, вернись, например. Нет, просто побыть в них. И вот как только оно свой заряд потеряет, обязательно должно произойти что-то новое. Потому что если ярость не теряет заряд, она бесконечно атакует себя. Вот с этой виной, с этой аутоагрессией напряжение бесконечно растет, а суицидальные мысли тех или иных форм и видов постепенно растут, только для того, чтобы нам надо было бы этими суицидальными мыслями и напряжением убить вот эту тень объекта внутри себя. Мы заглотили что-то, что в нас нас разрушает и делает нашу жизнь серой и очень грустной. Вот чем больше напряжения в этом месте, когда оно перестает уже быть психическим, и психика не понимает, что с ней происходит, мы начинаем уже формировать симптомы. Ну, для того, чтобы была хоть какая-то разрядка. Ну, то есть это такой серьезный психосоматический путь. А по идее надо бы всего лишь обратить внимание на то количество ярости, которое у нас есть, от какой-то неудовлетворенности. И просто побыть с ней. Да, да, встретиться с неудовлетворенностью, рыдать и говорить о том, какого хрена. Вот сегодня у нас вот такие снега. А я вообще привезла гардероб летних платьев. Какого хрена вот эта зимняя сказка, а у меня там шифоны. А я сижу третий день в одних и тех же джинсах. Фрустрация, облом, ярость. Какого хрена? Я поору про это и скажу, ну ладно, хорошо, надену завтра две юбки, будет потеплее. Буду выглядеть как сумасшедшая.
Вот.
Давайте.
А вот, ярость понимается как усиленная форма раздражения и злости?
Да.
А если на каком-то раннем этапе, замечая злость, ее выражать как-то не в форме ярости, да, а вот раздражение выражать как, ну, просто словами?
Ярость – это термин. То есть просто определенный спектр эмоций называется яростью. Это термин. Злость и ярость – это термины. Что есть некая фрустрация, и я претерпеваю, и меня это злит. Вот злость в этом смысле называется яростью. Термин. Надо остановиться. Да.